Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета. Мы продолжаем с ним беседу. Мы не выполнили свой долг перед слушателями, не ответили на очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Мы ответили по поводу того, быть или не быть в войне США и Ирана, между США и Ираном, и США против Ирана. А вот вопрос, я его вынужден повторить. Вот эти наскоки-отскоки США на Северную Корею, Иран, Венесуэлу, я бы добавил Китай тут. Реально ведь люди, которые наблюдают этот вот такое вот наступательно-отступательные действия, реально ведь Акела опять промахнулся. Не становится ли подобная политика нереализованных угроз Трампа его слабым местом, из-за чего Америка, в конце концов, потеряет свой авторитет крутого парня?
Да, вот если бы эти угрозы были действительно нереализованными, это было бы, конечно, очень большая проблема и угроза для самого Трампа. В первую очередь, вот здесь упомянули Китай, Иран, Северную Корею, но в первую очередь надо было бы упомянуть Венесуэлу, где до сих пор Мадуро сидит у власти, да. Вот, а признанный лично Трампом и Соединенными Штатами Америки и еще 50 странами Гуайдо, диссидент, значит, бегает вокруг и никак не может его сковырнуть. Это то, что лежит на поверхности, нереализованные угрозы. На самом деле, если посмотреть вглубь и вширь, выстраивается очень интересная картина. Нет такого направления, где бы Трамп сейчас во внешней политике не был бы успешен, в том числе и из-за вот этой вот наскока-отскока. Потому что наскок и отскок надо рассматривать не в плане процесса, который вот длится в текущей точке, в плане конечного результата. Трамп, он как боксер на ринге.
Как Мухаммед Али.
Абсолютно
точно. Танец бабочки ударил, отошел.
Вот это как раз именно танец бабочки, потому что в плане Северной Кореи он очень успешен. Хотя они вот Ханой повскакивали со столов, хлопнули дверями и разбежались в разные стороны, но при этом оба заявили, не сговариваясь, о том, что разрыва нет, что переговоры у них продлятся, продолжаются, что они просто взяли паузу и вернутся обязательно до конца 2019 года. Как практика показала, выяснилось, что времени для того, чтобы согласовать позиции и набрать какие-то аргументы, им потребовалось гораздо меньше. Уже после Осаки Трамп прилетел на границу Северной Кореи, Ким Чен Ын туда же приехал, и вот они на линии разграничения пожали друг другу руки. Случилось небывалое. Это говорит о том, что Трамп продавливает северокорейскую позицию, и Ким Чен Ын активно ищет компромисс.
Если они его найдут. Если сказать, что у него вот эта тактика действительно боксера, который рассчитывает не на 3 раунда, да, как мы привыкли, а как у профессионалов, там, пока не будет победы, это может быть 10 раундов, хоть 15, хоть 20.
10-12,
да. И на промежуточный этап не надо подводить итоги, как он там добился чего-то или нет. У него долгосрочная программа такого глобального, если не нокаутирования, то уж в нокдаун он точно хочет отослать своих партнеров, причем на треке политическом, который все время пересекается с экономическим.
Вы абсолютно правы. Причем этих партнеров он хочет отправить нокдаун не только персонально, а посписочно. Он хочет сделать так, чтобы ситуация с этим нокдауном, благодаря этому нокдауну, изменилась таким образом, чтобы ее нельзя было отмотать вспять. То есть, если он сейчас договорится о чем-нибудь с Северной Кореей, северокорейским руководством, Северная Корея уже такой, как сейчас, никогда не будет. Что касается Китая, то Китай он зажал в угол, и он его дожмет. И Китай тоже станет другим. Что касается Ирана, то меня вот поразило во всей иранской истории, вот совсем недавно было обострение с танкером, да. Который там долбанули там то ли ракетой, то ли снарядом.
И непонятно кто.
То ли бумерангом, непонятно кто. Тут же все это повесили на Иран. Но вроде как сделали так, что очень похоже, что иранцы его долбанули. Соединенные Штаты заявили, что это Иран, а никто другой. Меня очень поразило, как именно этот танкер поразили, саудовский. Выше ватерлинии. Маленькая дырочка, то есть били аккуратно, так, чтобы он ни в коем случае не затонул.
Бить буду аккуратно, но больно.
Да, но больно, да.
По последствиям политическим больно.
Так, чтобы он, не дай бог, не затонул, потому что затонет, будет скандал. То есть вот чисто...
Будут разбираться серьезно тогда, кто.
Да, чисто театральная постановка. Трамп с красным лицом бегал, кричал, все, начало войны, сейчас я 2 эскадрильи своих бомбардировщиков отправлю, где-то на середине он их завернул обратно, сказал, ребята...
Ну, наверное, знал, что завернул.
Да, знал, конечно, заранее.
Да.
Вот, поэтому...
Ну да, это обменять, конечно, Иран здесь очень смешно, потому что меньше всех заинтересован в этом Иран, вообще во всех отношениях, и в экономическом, и в политическом, каких угодно, военном.
С Венесуэлой то же самое, между прочим, потому что вроде как мы там все победили, да, и Каракас наш, и Гуайдо там все пытается подбить местную армию, никак у него это не получается. А с начала марта, сначала в тайном режиме, а 16 мая уже и в открытой фазе представители Мадуро ведут переговоры с представителями Гуайдо посредничестве норвегов, а значит Соединенных Штатов.
Ну,
и...
сейчас он даже это уже не скрывает. Совсем недавно Мадуро сделал заявление, что он с отдельными представителями оппозиции ведет переговоры. Так что уже даже не тайно. Но вы правы, начался этот процесс в таком в тени, скажем так, политической. Хорошо, хорошо. Вот Вечно болезненная тема – это наше отношение с Лондоном, насчет англичанки, которая подгадила. Но вот тут много вопросов, тут целый каскад реакций слушателей нашей программы на то, а зачем? Зачем было встречаться, процитирую, для чего тогда она добивалась этой встречи? Это же была британская инициатива, никакого конструктива. Но моя уходящая фигура, что это? Попытка блеснуть перед тем, как занавес опустится? Или что?
Я думаю, что для Мэй это была попытка показать, что все, что она делала правильно. Показать перед своими, в первую очередь, избирателями.
Да.
И последовательно, да. Потому что если бы она же и встретилась с нашим президентом, опять-таки, и я не думаю, что эта встреча была заранее протоколом обговорена. То есть, вполне возможно, что там какая-то вот ситуационная там в коридоре, и деваться было некуда. Она и встретилась с президентом.
Нет, по-моему, это планировалось. Но не важно.
Да. Исключительно для того, чтобы задать один единственный вопрос про этих несчастных Скрипалей. А ведь вся значительная часть ее скандальной вот этой вот политической карьеры была построена на обвинениях России как раз по этому делу Скрипалей. Она его раскручивала активно, она передергивала факты, она там эти факты тасовала, там пыталась выдать желаемое вот с ее точки зрения за действительное. И вот чтобы показать о том, что, в общем, это делалось правильно и не просто вот чисто в силу своих амбиций, она и попыталась вот эту встречу использовать. Потому что если бы она получила какие-то комментарии, которые, ответы, которые можно было бы комментировать в вольном стиле, тогда у нее было бы шанс оправдаться перед своими избирателями.
То есть, правильно я понял, так сухой остаток, что ни экономических каких-то вопросов серьезно она не собиралась обсуждать, я имею в виду возобновление каких-то контактов, ни политических контактов, ни ничего другого, кроме того, чтобы вот заявить свою позицию, да, и более ничего.
Абсолютно точно. Там был чистый пиар. Никакой экономики, никакой политики. Нет. Вот, вы отравили Скрипалей, не травите мне душу, ответили ей.
Угу, да. Ну что ж, хорошо. Вот вопрос интересный у нас есть. Он тоже касается события, которое произошло на полях встречи в Японии. Ну, имеется в виду известное интервью газете Financial Times. Вот до сих пор в Западной Европе, вопрос из Хабаровска, обсуждают ту часть интервью Владимира Путина в английской газете, где он говорит о крахе либерализма. Их задело, и это заметно. Значит, Путин намеренно избрал такой ход. Но интересно, с какой целью? Она какие у нас слушатели продвинутые, да.
Да.
На самом деле вопрос хороший.
Ну, цель там была очень простая. Цель вытекала из самого контекста. Вот о чем говорил Владимир Владимирович? А он говорил о том, что тот либерализм, который на Западе теперь принято выдавать за либерализм, это вовсе не классический либерализм, а понимание. То есть это нечто, что мутировало и очень сильно отличается от того, что вообще принято понимать под либерализмом. Поэтому он и делает вывод. Он говорит о том, что либерализм умер, либеральная идея умерла. Вот примерно так он сказал.
Как умер Кирсанов и зажил своей жизнью Базаров.
Абсолютно точно. Но эта фраза получила резонансный эффект, в первую очередь потому, что она оказалась, ну, во-первых, понятна западной аудитории.
Да,
потому что все они там болеют за
интересно, извините, Андрей Викторович, что эта фраза сказана была Путиным как бы вслухуха, как была такая старая форма вслухуха, самому либеральному, в общем, флагману либеральной идеи. Это журнал «Экономист», да, как мы знаем, и Financial Times. Причем англичане больше либералы, чем американцы. Даже вот трудно, например, ну, Washington Post, может быть, да. Ну, конечно, есть там свои флагманы либеральной идеи, но даже они иногда все-таки как-то сдержанно. А тут вы абсолютно... Financial Times – это вот либеральный из либеральных. И, тем не менее, он это произнес, и это очень интересно.
Да, второе – это, конечно, резонансный хайповый эффект. Потому что «либерализм умер» – это такой рекламный слоган. Вот он прозвучал, как гром среди ясного неба. Каждый в западной аудитории, услышав этот слоган, подумает об этом что-то свое. И, конечно, возбудится. Поэтому это
Джонсон
разлетелось.
Джонсон уже возбудился, да нельзя.
Джонсон, по-моему, никогда в спокойном состоянии не пребывает. Он вечно.
Ну да, он в гипертонусе всегда.
Вот, поэтому вот колоссальный резонансный эффект принесла эта фраза. Тут же ее подхватили пропагандисты западные, которые вот тут же поспешили сказать о том, что Путин похоронил либерализм. И в этом отношении он, наконец, поставил точку, выполнил обещание, данное Хрущевым. Когда он в свое время сказал, мы вас похороним, да.
А вот интересно, что совершенно не цитируется, это потрясающе. Вы правы, выдирается из контекста. Ведь самая основная мысль была, что либерализм пытается и безуспешно, и на этом он сломал ту самую лопату, которая копал могилы для традиционных ценностей.
Угу.
И вот эта увязка либерализма, который просто восстает против большинства, который все еще придерживается традиционных, европейских, это могут христианские ценности, это могут другие ценности, других религий, что в этой войне проиграл, ведь вот в чем мысль. Это отсекается. Ну да, но если им нравится просто либерализм умер, ну хорошо, пускай будет так. Но Вот интересно, что уже наша пресса, по-моему, это редакционная статья «Независимой газеты», говорит, но ведь всегда вы понимаете, что когда такие заявления делаются, это одновременно месседж для внутренней политики. У нас либералов-то хоть отбавляй. Как вы не видите здесь определенный тезис, обращенный к нашей либеральной публике?
Сдается мне, что кто-то из тех, кто и является убежденными либералами, писал вот эту вот речь, потому что экспромтом она явно не была. Нет, я думаю, что месседж как раз внутренней публики абсолютно не предусматривался. Это было заявление на Запад, там шли четкие совершенно сравнения вот именно с западной моделью. Потому что внутри у нас, как говорил Владимир Владимирович, мы много лет строили либеральное общество с либеральной экономикой. И либеральную экономику мы построили. Как он у нас может умереть? Россия может быть единственное место, где либерализм с его изначальными идеями еще в каком-то виде сохранился. Потому что на Западе он загнулся.
В классическом виде.
Вот. И я думаю, что это не сигнал либералам.
Комплименты в адрес либерализма, тем не менее, Владимир Владимирович сделал. Ну, вот что он... это все неплохо, но только не надо пытаться доминировать идеологически и подминать под себя все.
Как бы сделал вывод, к чему приводит попытка вот этого идеологического доминирования. Да. Что от либерализма, от настоящего не остается ничего. Идея была хорошая, да, исполнение паршивое. И это паршивое исполнение как раз именно в Европе.
Так, перенесемся в другую часть света, хотя это даже вопрос не другой части света, а вопрос экономики и наших отношений не только с Китаем, но и с Индией, и с другими странами. Речь идет о чем? Я цитирую. «Сенсацией, на мой взгляд, пишет слушатель, стало решение России и Китая о переходе на расчеты в национальных валютах, рублях и юанях. Далее Индия станет платить России за покупку вооружений не в долларах, как обычно, а, возможно, в евро или в рупиях. И немало другой информации такого же рода. В общем, дедолларизация на марше. А не дарит ли такая финансовая политика по нашему рублю? Получается, что он уже стал валютой для ряда международных торговых сделок совсем немалого объема. Говорят, что скоро станем и нефть за рубли продавать. Очень интересно, что вы скажете по этому поводу. И мне интересно».
Ну, сам по себе интересный и непростой вопрос. Что касается договоренности, то есть его первого пункта. Торговать за юани, там, за рубли, за национальные валюты. Этим договоренностям в обед 100 лет. На протяжении последних 10 лет было, по крайней мере, с десяток разных форумов, встреч на высшем уровне, где высокие стороны, в том числе Китай и Российская Федерация, договаривались торговать, ну, хотя бы вот часть своего товарооборота за рубли и за юани. Более того, Россия ведь пару лет назад, ну, чуть меньше, да, перевела значительную часть своих золотовалютных резервов, вот, в части вот валюты, из американских долларов перевели в юани. Центробанк сделал такую гениальную закупку, потом юань упала и потеряли на этом колоссальное количество вот миллиардов долларов, как раз именно вот в долларовом эквиваленте. То есть несколько было таких гениальных сделок, которые подсушили наши валютные запасы. Но суть не в этом. Дело в том, что штука, конечно, хорошая, вот торговля в национальных валютах, но есть две проблемки или там нюансы, особенности. Первое. Когда мы говорим о том, что, допустим, мы переходим, начинаем торговаться в рублях или в юанях, или мы им поставляем там товары, рассчитывая в рублях, а они нам поставляют товары, рассчитывая в юанях, то есть выбрасывать доллар, это совершенно не означает, что долларовая масса сокращается в мире, и что экономика США при этом будет нести какие-то убытки, потому что большая часть тех долларов, которые вращаются сегодня в мире, которые вот оперируют в этих сделках, это не бумажные деньги, не золотые, это электронные деньги, то есть это виртуальный доллар.
Ну, эти деньги не нанести только удар, я не знаю, там кто-то может вынашивать такие планы по Америке, но сделаться независимым от доллара, тут не обязательно задача нанести ущерб США.
Ну, сложно вот от электронных денег быть зависимым, но даже в этом случае, если, допустим, доллары исключаются, это второй нюанс или вторая проблема. Дело в том, что продав что-нибудь Китаю за юани, на эти юани можно купить только у Китая. Нельзя за юани купить в Бразилии что-нибудь, потому что они потребуют либо доллары, либо евро, либо свои реалы.
Ну, слава богу, у Китая есть что покупать.
Есть.
Я думаю, да.
Дело в том, что за юани у Китая мы можем купить не то, что нам надо, а то, что он нам может предложить.
Ну, то есть тот же ширпотреб, тем самым будем влиять на свои внутренние рынки.
Абсолютно точно. А суть вот такой экономики, привязанной к одной расчетной единице, неважно, хоть это IQ, допустим, да, общеевропейский, заключается в том, что мы продали одной стране что-то, получили валютную прибыль в IQ, на эти IQ купили технологии у другой страны, которые нам на самом деле нужны, а ширпотреб, может, и не нужен. Ну и так далее. То есть вот это вот маневрирование. А при двух валютных расчетах мы будем все время покупать друг у друга, и не обязательно то, что нам нужно. С Индией та же самая ситуация, причем в вопросе там касается гонки вооружений, то есть закупки оружия. Вот здесь проблемка еще веселее, потому что Индия все больше закупает оружие у Соединенных Штатов. Там проамериканское американское руководство, у них мода на американские высокотехнологические виды вооружений.
Ну, давайте так коротко ответим на вопрос слушателя, тем не менее, чтобы не обижать его. Ваша позиция, вот отплывать от доллара – это правильная тенденция? Или это тенденция, которая чревата слишком большими последствиями для экономики мировой, может, для нашей экономики? Или все-таки эта тенденция необратима в какой-то момент?
Надо свое производство поднимать, потому что доллар – это не более чем инструмент и средство.
Развивать свой реальный сектор экономики.
Вот. Да? Более того, Китай то хочет торговаться за юани, то не хочет торговаться за рубли. Вот, и снова начинает говорить о долларах. Перед Осакой был период, когда Китай как раз очень неохотно и вообще не шел на заключение сделок вот в рублях, там, взаиморасчетах. И это тоже показатель. То есть эта система неустойчива, а долларовая система все-таки устойчива. Поэтому надо сначала создавать такую же систему устойчивую, как долларовая система взаиморасчетов, потом можно от долларов спокойно отказываться.
Вы сказали важную вещь – развивать свою экономику.
Развивать свою экономику.
И развивать реальный сектор, то есть наращивать ту массу, которую мы можем экспортировать и которую можно потреблять внутри. Понятно. Хорошо, ну вот грузинским делам, конечно, без этого не обойтись. Вопрос. Грузинская история заставляет вернуться к советским временам, когда грузинская ССР жила на порядок лучше всех с точки зрения доходов населения. Ну, наверное, это правильно. Вместе с прибалтийскими странами. Не считаете ли вы, что именно резкое падение уровня жизни населения в сегодняшней Грузии является причиной недовольства там России? Мы преодолеваем последствия распада Советского Союза, идем вперед, а там пировали, веселились, подсчитали, прослезились. Отсюда и такая политика Тбилиси в отношении Москвы. Причем началась она еще до войны 8 августа 2008 года. Они хотели независимости, а оказалось, что независимость и нищета для Грузии практически синонимы. Но виноваты у всех постсоветских несостоявшихся стран, как водится, России. Согласны ли вы с таким выводом? Это оригинальный взгляд, но я с таким не сталкивался.
Взгляд оригинальный, во многом правильный. Отчасти действительно так. То есть стремление заработать, эксплуатируя разного рода мотивы, то есть выступая в качестве исполнителя вот разного рода русофобских вещей, но зарабатывая при этом конкретные деньги, которые за это платят. Ну да, оно действительно есть. Но в моем представлении есть еще и несколько больших проблем. Это первое, переоценка своего значения, потому что Грузия – это замечательная, милая страна.
И в основном очень красивая. Хорошо относящаяся к России.
Да-да-да, и население там милое и гостеприимное. Вот в основной массе своей. Но она маленькая, крохотная. Ее с лупой-то на карте мира сложно разглядеть. А у местных политиков есть ощущение того, что они там, если не пуп земли, то они в состоянии существенным образом влиять на внешнюю политику такого гиганта, как Россия. На политику, с точки зрения внешней политики Российской Федерации, Грузия вообще не интересна. Никак. И вот пока они этого не поняли, у них будут проблемы. Это первое. А второе, ну, слишком много авантюристов политических там развелось. Поэтому и много провокаций.
Понятно. Ну, теперь вопрос к вам, как к профессору МГУ от Елены Шашкиной. Андрей Викторович, пожалуйста. Как профессор МГУ имени Ломоносова, как вы относитесь к системе единого государственного экзамена в Российской Федерации? И почему в России продолжает дорожать высшее образование? Давайте начнем единого. Ну, уже мы в нашей передаче столько говорили об этом, и тем не менее интересно вот ваш взгляд.
Я плохо отношусь к системе ЕГЭ. Хотя надо сказать о том, что система ЕГЭ имеет, кроме своих минусов, и свои определенные плюсы. Эта система устоялась, то есть правила игры понятны. Плюс, конечно, то, что коррупция с уровня вузов переместилась на уровень как раз ЕГЭ.
А ведь первоначально говорили, что мы будем через это, этот единый экзамен, мы исключим коррупцию. Вообще выдвигались не цели образовательные, что очень интересно, а правоохранительные, чем должны заниматься совершенно другие люди. Но что
делать? На вузах действительно вот произошло как раз резкое сокращение коррупции, взятки боятся давать и не знают еще и кому. То есть вот здесь большой позитивный момент. Что касается самого ЕГЭ, то ЕГЭ привело к деградации среднего образования в том плане, что вот это тестирование учит не знанием и применением этих знаний, а учит угадывать ответы из предложенных вариантов. И в этом отношении, к сожалению, очень в многих школах, там последние два класса и репетиторы все, они готовят детей не на то, чтобы стать образованными людьми, получить объем знаний, который им поможет дальше
уметь
в жизни.
Уметь мыслить еще.
Уметь мыслить, воспитывать. То есть вот это все нет.
Да.
Их готовят к тому, чтобы сдать ЕГЭ.
Да.
То есть получить конкретный результат в определенных условиях. То есть в условиях вот этих тестов, выбора там ответов различных. Учат, как угадать ответ, если ты не знаешь, какой правильный.
Ну, видно, мы вложили уже такие деньги и средства в это, так сказать, столько усилий, что отступать назад не хотят. Хотя Васильева, например, когда она начинала, да, и была надежда, что она все-таки эту систему подрифтует, так основательно подрифтует, не косметически, но,
сейчас,
увы, да, этого не произошло.
Самое интересное, что ЕГЭ – это система западная, и на Западе от нее отказались.
Да.
Как раз тот самый момент, когда мы начали ее повсеместно внедрять.
Ну, конечно. Это я уже приводил пример, как ректор Булонского университета говорит, что вы вцепились в этих бакалавров, это 4 трехгодичный. Мы уже думаем, как этот Булонский процесс. Мы думаем, как от этого отказываться уже, переходить, потому что современная реальность требует совершенно других знаний. И, кстати, вот этот вот штамп о том, что нужно развивать не мышление, а сообразительность, подгонка образования под ЭГЭ и сдачу его, это, конечно, ломка сознания учащихся и преподавателей в том числе. Но что интересно получилось-то, вот когда не ставят в итоге образовательные цели, да, а ставят какие-то другие там побочные, все равно побочные. Это хорошо, когда борются с коррупцией, но это не задача реформы системы образования, чтобы достигать таких целей. Вовсе нет. То получается, что вот сейчас работодатели даже крупных компаний говорят, ну, на работу брать людей трудно. Поколение пошло, которое не мыслит, а сообразительность есть у них какая-то.
Ловкость.
Но она не как раз то, о чем мы так кричим и много говорим. И это говорят, произносят люди, которые как раз протагонисты, защитники системы ЭГЭ. Это о креативном поколении, вот обо всем этом. Какое креативное поколение мы воспитаем на едином экзамене, на подгонке под тестирование знаний и усилий учителей?
Абсолютно никакое.
Ну и еще это вопрос.
Вторая тоже. Половина вопроса, да?
Да. Какая? Да. И почему дорожает в России высшее образование?
Почему дорожает в России высшее образование? По двум основным причинам. Первая причина – это то, что дорожает все абсолютно, начиная вот от инфляции и заканчивая. Чем менее эффективна экономика в целом, тем более дорогими будет любая продукция, в том числе и продукция, связанная там со знаниями, с образованием. Это первое. А второе, потому что идут, к сожалению, процессы коммерциализации. И вот тот самый момент, который, по сути дела, запустил распад высшего образования, когда образование признали услугой платной, которая предоставляется за плату, исключив функцию воспитания человека. Вот с этого момента...
Что там Ушинский, Сухомлинский какой-то пошли?
Да.
Они говорили, что образование – слово «образ», то есть придание человеку определенного... Он сам его формирует из знаний, конечно, каждый индивидуально.
Потому что цель образования – это не просто научение, да, каким-то знанием. Потому что знание в нужный момент можно из справочника почерпнуть. Это воспитание личности, формирование личности. На всем этапе его как раз...
Полиглот сегодня никого не удивит, потому что когда ты имеешь гаджеты и интернет, ты умножаешь свои способности до совершенно невероятных. Любой может сказать сейчас с интернета вооруженный, умеющий пользоваться интернетом. Полиглот.
Абсолютно точно.
И количество знаний ничего не означает. Важно умение ими распорядиться и в своей жизни, и анализировать умение, сопоставлять, а этому никто не учит особо.
А платная услуга, когда образование становится платной услугой, платная услуга подпадает под защиту прав потребителей. То есть нынешние студенты, которые обучаются, например, за деньги, да, не все, конечно, но некоторые, уже не редкость, когда студенты приходят на экзамен со своими адвокатами, потому что экзамен – публичное мероприятие, запрети, туда прийти никому нельзя. Вот все, кто захотят, могут прийти. Приходят с адвокатами. Если, допустим, студенты не тянет, получают двойку раз, два, три, четыре, все, его собираются отчислять, пересдачу он не сдал, очень часто он идет не учиться за учебники, да, в библиотеку, он идет к декану и жалуется, пишет там жалобы различные.
А потом это... уже платит деньги, если это платные, да, и потеря этих денег не в интересах того или иного факультета, того или иного вуза.
Обычно после жалоб там никто ж не любит, когда там начинаются разного рода скандалы. А студенты приходят там с родителями, которые начинают говорить о том, что вот моя лапочка, сыночка или дочка, не они плохо учились или вообще не посещали занятия, а их плохо учат. То есть недостаточно им дают знаний.
Как говорили,
вот это вот коммерциализация.
У этой лапочки и такой папочка, что отключит вам лампочки. Понятно. Одна минута у нас. Очень коротко тоже вопрос на тему образования. Насколько эффективно и оправдано с практической точки зрения обучение российских студентов за рубежом? Есть мнение, что многие заграничные университеты зарабатывают больше на имени, чем на качестве знаний.
Ну, есть такое дело. О том, что многие зарабатывают больше на имени, чем на качестве знаний. Как известно, бакалаврское обучение в Соединенных Штатах очень посредственное. То есть бакалавриат надо заканчивать здесь. Там оно очень плохое. Вот магистерский уровень, где с магистрами работают поштучно, там хорошее образование можно получить. Но, опять-таки, конечно, на Западе это имеет и коммерческую сторону. И сам Болонский процесс разбиения вот на бакалавров и магистров, когда недоучившийся студент, за 4 года он специалистом еще не стал и не может стать. Но он уже сообразил о том, что этот промежуточный диплом позволяет ему отправиться на Запад и посмотреть, как там на Западе живут, пожить этой студенческой жизнью. Болонский процесс направлен исключительно на выкачивание молодых кадров, молодых студентов за рубеж. Потому что здесь им дали начальную подготовку, после этого они едут туда, там получают окончательную шлифовку и очень часто там остаются.
Спасибо. Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Большое успехов вам.
Спасибо.
И да процветает Московский государственный университет имени Ломоносова, моя альма-матер, между прочим.
Спасибо.
Всех благ вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.